пока мои коллеги дожевывают.
Каменный гость и Даниловский рынок. Завтрак.
Идеальное сочетание, да. Каменный гость и Даниловский рынок. Супер просто.
Что нам принесли сегодня на завтрак, мы расскажем вам чуть попозже. Прямо сейчас Леня Клин доживет и тоже нам что-нибудь расскажет.
Да, невозможно оторваться от свежего урожая. Копченостей мясных Даниловского рынка. Добрый день, мы начинаем такую спринтерскую дистанцию о литературе в стиле каменного гостя. Знаете, у меня же свободные музы проявления, и поэтому я вчера под воздействием того, что я целый день читал Шукшина, я хочу сегодня рассказать об одном рассказе. Вот смотрите, рассказ называется «Мой зять украл машину дров». Вот если не читать этого рассказа, то как ты думаешь, Лёва, там какое содержание может быть? Трагическое, ироническое, юмористическое?
Ну, конечно, какое-то скорее ироническое.
Да, да.
Судя по заголовку.
Да. Ну, то есть, почти Зощенко какой-то такой. Да, да. На самом деле, это один из самых пронзительных, трагических рассказов Шукшина с каким-то таким двойным, в каком-то смысле, двойным финалом. И я вот после перерыва расскажу, но хочу сказать одну вещь, что у Шукшина практически, как во всех рассказах, когда говорится о взаимоотношениях мужа и семьи, там следующая архетипическая ситуация. Холеная, сильная такая змеюка жена и забитый муж, который вообще не знает, куда деваться от нее. И это, кстати, тоже не случайно. И это, у него, это для него очень важно. Почему так, я чуть-чуть расскажу после перерыва. И какие тут трагедии, конфликты вырастают из этого. «Мой зять украл машину дров».
Напомни, пожалуйста,
да,
название рассказа.
Да, мы сегодня говорим о рассказе «Мой зять украл машину дров». Значит, сюжет такой. Забитый муж, агрессивная, холеная жена, и тут главное, да, даже теща, которые хотят посадить зятя не за то, что он украл машину дров. Он действительно привез машину дров им же, для того, чтобы их греть. Ну, это Советский Союз, все, так сказать, там как бы ничего законно сделать нельзя, но это не в этом дело. И он находится постоянно под просто пятой этих двух женщин. И они мгновенно, вот это очень, очень интересно сейчас Шукшина перечитывать вот сейчас. И когда, кстати, читал «Советское время», это было не актуально, потому что эта тема была настолько подспудна, мы не понимали, про что это. Они сразу вспоминают, начинают ругаться, что это кулак, или ты бедняк, а я организовывал колхозы, а ты... не пошел в колхоз первый. То есть, вообще-то говоря, когда читаешь Шукшина, то ты понимаешь, что гражданская война не закончилась. И это вот этот вывод, который, вот это наблюдение, которое как бы не открылось, в некотором смысле это такой вот шок культурный. Потому что русская, ну там советская, формально русская деревня, она находится в ситуации незаконченной гражданской войны, и эта гражданская война, она проходит сквозь семьи. И вот разъяренный и униженный, и оскорбленный муж, он пытается что-то сделать. Это не единственный рассказ Шукшина, когда муж в гневе готов на ответное насилие. У него есть там рассказ о дни, когда она сожгла его балалайку, и он порубил там, он шорник, там был все, так сказать, там кожаные изделия. Там Беспалый, когда он увидел, что его жена ему изменяет, там с кем-то целуется на крыльце, он обрубил себе пальцы. Как мужа, как жена мужа в Париж провожала, вот тоже. Название рассказа ничего не предвещает, кроме какой-то такой, ну, легкой, может быть, сатиры. Он там просто кончает жизнь самоубийству. То есть там вот эта гражданская война и еще вот этот город-деревня. Такое цельное, наивное восприятие деревенского человека, который попадает в город. У меня аналогия, что это как западные люди обращались с местным населением, там, ну, допустим, там индийским в Америке. Они их покупали за городские побрякушки, А те абсолютно были беспомощны, не было противоядия. И вот у мужчин, у них нету противоядия против жадности, алчности, против агрессии и против вот этого такого фальшивого городского, условно-урбанистического обаяния. Там, как, например, в рассказе «Рассказ», когда от человека ушла жена, и он там пишет об этом рассказ в районную газету, жена ходила на репетиции, там слово «декорация», слово «репетиция» и «декорация», которое совершенно там и не русское, и как бы не такое, не деревенское, оно соблазнило ту женщину. И у мужа нет возможности эту противостоять. И он в этом рассказе, он заколачивает тещу в туалете, чтобы она не могла выйти. Ну и суд. И она хочет его посадить. И выяснилось, что у нее, значит, у жены главного героя это уже, значит, второй муж. И первого она посадила, теща. И вот суд. И когда мы читаем про этот суд, теща плакала на суде и опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, как она претерпела переживания. Это я создавала первые колхозы. Вот понимаете, главное, чтобы предъявить, я из бедняцкой семьи, как-то даже с визгом вскликнула Елизавета Васильевна, я первые колхозы. И я тоже из бедняцкой, возразил Михайлов. И так далее. И дальше в какой-то... А другой говорит, значит, я создал колхозы, а я воевал. Потому что же, понимаете, это конец 50-х годов, практически все герои Шукшина воевали. То есть это такая неостывшая история, понимаете? Нам кажется, что это такие-такие семейные драмы, и что это некоторые такие картинки, вот понимаете, такой народной жизни. На самом деле это такая неостывшая история страны. Почему это все печаталось? Потому что у Шукшина не было никакой идеологии. Он показывал, он как бы фотографировал некие сцены. Но просто в деталях все это есть. И вот главное, понимаете, вот... У нас же новостной фон, понимаете, там сидят люди и под домашним арестом, и не под домашним арестом. Понимаете, у нас же такое количество. У нас так любит система сажать. Вот, пожалуйста, Шукшин. Ванька, не отрываясь, смотрел на представительного мужчину, это прокурор. Плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже хочет его посадить. Хотя вовсе не злой, как теща. И первый раз в глаза увидел Ваньку. Ванька раньше никогда на судах не бывал. Не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители. Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Ваньку, на 3 года в тюрьму. Судья молчит. А этот в который раз уже встает и говорит, что надо посадить, и все. Ванька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Ванька пожал плечами как-то торопливо и испуганно возразил. Зачем? Суд удалился на совещание. Это совершенно потрясающий отрывок, когда человек, для него суд — это судья, и тут он видит человека, а тот говорит, надо посадить, потому что нужно сейчас предотвратить. Вот он сейчас заколотил ее в туалете, а что дальше будет? Самое интересное, что там даже как бы формальная некоторая логика соблюдена. Ему дают 2 года условно, потому что там вся деревня против. Ему дают 2 года условно, но он, конечно, уходит из жены. И дальше происходит совершенно невероятное... Казалось бы, тут финал рассказа должен быть. И дальше происходит совершенно невероятный второй финал, например, вторая развязка. А он водитель. На 27-м километре Веня увидел впереди Волгу. Стоит капот зад... Рядом у Вени больно ёкнуло сердце. Вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул. И когда представительный мужчина голоснул ему, Веня послушно остановился. Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил. «Побрось, слушай!» И узнал Веню. «О!» — сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно. «Старый знакомый!» «Садись!» — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. «Припухаем?» Ну и дальше он подвозит этого прокурора, у которого сломалась машина. Как вы думаете, чем заканчивается рассказ? Дальше, во-первых, сначала они начинают разговаривать, потому что, собственно, ссора. Из-за чего возникла ссора? Вот этот главный герой копил себе, чтобы купить кожаное пальто. И он хотел пройтись по деревне в кожаном пальто нараспашку. Это же тоже отсылка к такой комиссарской революционной моде. Вообще, это Шукшин вот по деталям, потому что восстанавливает вообще всю картину. И он пришел, и он копил несколько месяцев. И жена взяла эти деньги и купила себе шубу. И тут же тоже формально как бы не придерешься. Ну, а чем шуба хуже или лучше, там это самое. Вот. И этот прокурор начинает говорить, ну, а что вот, это кожа, зачем вы это делали, зачем вот из-за этой шубы и так далее, и так далее. Они въезжают на мост. А не ухнуть ли нам с моста? То есть он хочет покончить жизнь самоубийством вместе с прокурором в кабине. Он даванул газ и бросил руль. Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора и увидал его глаза. Большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно. Он засмеялся. А потом уже на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они съехали с моста. Веня смеялся и давил на газ. А прокурор рулил. А когда съехали с моста, Ваня скинул газ и взял руль. И остановился. Прокурор вылез из машины. Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей. Веня включил скорость и поехал. Он что-то вдруг устал. И хорошо, что он остался один в кабине. Спокойнее как-то стало. Лучше. И на этом заканчивается рассказ. Вот этот образ двух людей в кабине, которые вот так вот, понимаете, один давит на газ, другой рулит. Это такая вся страна, понимаете? Рулит не тот, кто давит на газ, то здесь очень много всего. Но вот эта идея, он же не его хотел убить. Он хотел ему показать, что такое настоящий ужас. Потому что когда ты судишь человека, а он там сидит за какой-то решеткой, и у тебя нет никаких проблем, а тут у него был страх в глазах. И ясно совершенно, что прокурор же ничего не сделает. Потому что это некоторый урок. И понимаете, вот этот мой зять украл машину дров, а у него жизнь пытаются украсть. И Шукшин, это, конечно, невероятный писатель, невероятно сильный, пронзительный. И это вообще, на самом деле, это про какую-то такую тотальную потерянность людей. Просто Шукшин берет вот этих бедных деревенских людей, которые как бы вынуждены переселиться в город. Это вечное переселение, у него там очень много шоферов. Шофер, понимаете, это человек, который сложно укоренен. Понимаете, он не на месте сидит. И вся страна не на месте. Вы понимаете, в какой-то момент она сдвинулась, а укорененности нету. И деревня, которую там вспоминают в снах герои Шукшина, это почти уже, понимаете, потонувшая Атлантида. Нету никакой деревни. Есть советский колхоз вот с такими женами, которые и с таким дефицитом, и с такими ценами на шубы, и с такой экономикой. Понимаете? Это, конечно, страшный диагноз. Это вообще такая социология. Знаете, у нас там совсем немного времени осталось, но вот что я хочу сказать. Дело в том, что ведь чем я тут занимаюсь уже на протяжении, 12 лет? Я занимаюсь пропагандой рекламы чтения. Шукшин прекрасен еще самим жанром рассказы. Мне кажется, что у него большие произведения не так хорошо получались. И в том ритме, в той суете, в том вот несчастном городе, несчастном я имею в виду не конкретный город, а вот эта, так сказать, городская судьба, в котором мы все находимся, очень часто времени для романов нету. А при этом вы знаете, что я никогда не делаю программы о попсе. Вот если у вас есть полчаса времени вечером, или там аудиокнига, когда вы едете на работу, с работы и так далее, или на выходные, возьмите Шукшина. Аверинцев как-то сказал по поводу Евгения Онегина, что каждая строчка содержательна Евгения Онегина, рассказывает, как жизнь ужасна. Ну, вы помните, там кончилось все плохо. Но каждая строчка поэтически или демонстрирует, как мир прекрасен. И Шукшин на самом деле это вот про это. У него есть такой трагический, такой грустный рассказ «Солнце, старик и девушка», который, ну там, девушка художник, и она рисует старика, который каждый раз день приходит к закату. И старик говорит, а вот солнце зашло. И вдруг девушка понимает, что старик слепой и давно слепой. Тем не менее, он понимает, что зашло солнце. И потом старик не приходит, потому что он умирает. И все, больше ничего в рассказе не происходит. И у него очень много таких рассказов. Но это так написано. И вот, вот здесь, вот, как вот про эту машину дров, понимаете, это очень большое искусство. Очень большое искусство. И еще один момент. У нас не так много осталось от того, что мы называли советской литературой, что перешло в 21 век. А попробуйте сейчас открыть Чингиза Айтматова. Уверяю вас, что вы расстроитесь. А в какой-то момент там просто, понимаете, я уверяю вас, что вы расстроитесь. И перед тем, как я сделаю там какое-то объявление, я хочу сказать, что, знаете, я тут недавно в Фейсбуке прекрасного и умнейшего Кирилла Рогова прочел по другому поводу, что там была такая фраза: «Им не надо было любить Россию, они были ею». Вот Шукшину не надо было любить Россию. И не надо было объясняться в любви к России. Он был частью России. Вот такой совершенно органичный, внутренний, глубочайший, понимаете? Поэтому он, собственно, не играл ни в какую идею. Поэтому я просто прошу вас, сказать дурацкий глагол, но тем не менее, почитать Шукшина.
Я эту просьбу точно на свой счет принимаю, да. Потому что я, вот, честно говоря, знаком сильно меньше, чем стоило бы.
Да, да, точно, это прям-то очень... Вот, ну и как там было у Маяковского даже такая большая медведица пера, как Лев Толстой, сказала бы, не могу молчать. Я вот тоже не могу молчать по поводу того, что 10 июня, дорогие друзья, ведь у нас же музыкальное радио во многом, некто Леонид Клейн выступает на рок-фестивале «Дикая мята».
Пить будешь?
Ты понимаешь, под я гитар? Хотел...
На
я
главной сцене, Лёня.
Я хотел... Нет, я хотел... Я хотел сплясать. Сплясать. Вот. Но я буду... Они сказали, на подтанцовке можно. Я буду работать на разогреве у Земфиры. Земфира там хедлайнер, а я на разогреве у Земфиры прочту лекцию, которая называется «Маршрут Земфиры». Вот. Как вы помните, я в свое время был... без ума. Теперь я охладел, может быть, немножко, но зато у меня аналитический исследовательский взгляд только стал, если угодно, тоньше и пронзительнее, острее.
Острее. Да.
Так что приходите на мою лекцию на фестивале «Дикая мята», и мы там, значит, помолчим, как говорит Земфира в одной песне.
И, может быть, если останется время, Леонид все-таки что-нибудь там цыганочку.
Да, цыганочку, да-да-да, 7.40.
Леня, спасибо тебе большое. Спасибо, всегда рада тебя видеть в эфире.